История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья, в эфире программа «Наследие», я Николай Стариков. Говорим сегодня на интересную и крайне злободневную тему. У нас в гостях Петр Заборцев, экономист и предприниматель. Петр, добрый вечер.
Добрый день, Николай.
Ну, день и вечер – это такие небольшие разногласия, которые у нас с вами возникают. А говорить мы хотим об истории протекционизма. Здесь, Петр, хочу сказать, что совсем недавно у нас в эфире была программа, посвященная истории санкций. И начали мы с времен Древней Греции, когда, ну, практически на фоне надвигающейся Пелопоннесской войны Афины ввели санкции против города Мегары, что и послужило во многом, ну, не единственной причиной, но одной из главных причин будущей Пелопоннесской войны. Я правильно понимаю, что протекционизм где-то примерно в то же самое время и появился на свет?
Вы знаете, Николай, протекционизм появился примерно тогда же, как сама торговля. Ведь, по большому счету, протекционизм – это определенные ограничения в торговле в интересах какой-то экономики. И власти, кто там находился у власти в племенах там, или в государствах, протогосударствах, по большому счету, всегда так или иначе регулировали торговлю, покупая то, что необходимо, и отказываясь от покупки того, что не нужно. Если говорить о протекционизме в широком смысле, ну, вот он с торговлей вместе и начался. Но если говорить о протекционизме как государственной политике, активной, конечно, он связан с созданием государств. И активно его можно было видеть уже в новое время, когда государства стали заботиться в первую очередь о своем благосостоянии своих властных элит, своих имущественных элит. И, в принципе, вот эта история протекционизма, если ее рассматривать уже как историю, то, что задокументировано, лучше всего начинать изучать, ну, где-нибудь века этак 17-го, 18-го, когда все это понятно, понятно почему, понятны причины. И я бы хотел вот сегодня рассказать в первую очередь вот к истории привязации, рассказать саму логику.
Как... Вот прежде чем вы к логике... Нырнем в логику протекционизма, я хотел вот что спросить. Вопросы прямо выросли на фоне того, что вы сейчас сказали. Правильно я понимаю, что нет государства, нет государственной политики, нет протекционизма? Это понятно. Но когда появилась идея, что можно ограничивать или делать невыгодным покупку за рубежом не чего-то ненужного, как вы сказали, а как раз чего-то очень нужного, но сделать так, чтобы это нужное... производилось внутри тебя самого. Ведь именно сейчас Трамп пытается вернуть промышленность в Соединенные Штаты Америки. Когда-то был термин фритрейдерство, да, свободный рынок. Когда-то появлялся протекционизм. Вот когда государственная мысль дошла до того, что нужно добиваться, чтобы внутри себя производить то, что тебе необходимо.
На самом деле меры протекционизма можно проследить даже до первых исторических цивилизаций. Цивилизации бронзового века, это Древний Египет, Ассирия, хеттская цивилизация, вели очень активную торговлю. Если вот так копнуть уж совсем глубоко, то даже там были торговые ограничения, торговые барьеры, их снятие, торговые договоры. В конечном итоге во многом вот это вот успех этих средиземноморских цивилизаций связан с торговлей. Более того, их неудача тоже связана с торговлей. Об этом сегодня можно поговорить. Поэтому вот что касается торговых барьеров или, наоборот, свободной торговли, эта тема стара как мир.
Хорошо. Тогда возвращаемся к логике.
Смотрите, вот очень часто, когда мы изучаем тему таможенных пошлин, мы сегодня говорили про Трампа, значит, мы ориентируемся, что это есть государство, у него есть политика, и эта государственная политика, она предопределяет, ну, по сути, как относится общество к тем или иным торговым отношениям. На деле, на мой взгляд, я считаю, что вот роль государства здесь и государственных органов власти переоценена. И вот весь этот бульон торговый, он куда более сложен. И там, ну, если так вот крупно выделять агентов, которые участвуют так или иначе в торговых барьерах, это в первую очередь это владельцы крупных промышленных предприятий, ну, до промышленных еще, может быть, землевладельцы крупные, если раньше, и связанные с ними властные элиты. Вот они вот могут влиять на создание торговых барьеров, на введение протекционистских мер. Есть и другая сторона. Вторые стейкхолдеры, вторые агенты влияния – это международные компании или иностранные торговцы, которые совместно с внутренними торговыми агентами, импортерами активно препятствует созданию торговых барьеров и введению протекционизма.
То есть это всегда единство и борьба противоположностей, да?
В том числе, да. А властные элиты, они, получается, как бы между ними находятся и постоянно балансируют, стараясь вот то одним угодить, то другим, иногда в пользу своих интересов, а иногда, ну, ввиду какой-то политики. Поэтому вот это вот то, что часто ориентируется только на то, что говорит государство, часто таможенные пошлины связывая с кем-то, какими-то фамилиями, там, не знаю, депутата, министра, там, сенатора, президента.
Александра Третьего императора.
Императора, да, тут часто вводят. На деле, если так вот глубоко копнуть, мы видим там конкретные экономические интересы конкретных семей, кланов или, значит, властных элит, которые, ну, таким образом просто, ну, лоббируют эту историю. И эта тема, она как бы вообще не новинка. То есть это вот можно вот качнуть совсем там недавно, несколько лет назад, например, в первую каденцию Трампа были введены, помните, пошлины на сталь и алюминий.
Да.
И одновременно с этим официальное там лоббирование, это официально, расходы на лоббирование металлургов резко подскочили. То есть это практически вот синхронно произошло.
Но я думаю, что все-таки сначала подскочили расходы на лоббирование,
да,
а потом подскочили пошлины.
Да. И это можно прямо в историю углубиться. Например, в США промышленники Севера, да, вводили протекционистские меры, там, практически создание Соединенных Штатов Америки, как раз чтобы защититься от дешевых товаров из метрополии, от британской короны, которая тоже вводила протекционистские меры.
Так поэтому... это же бостонское чаепитие, да? Дешевый чай из Великобритании, который индийский, но покупать его надо только у англичан, эмиссия только у англичан. Поэтому американские патриоты переодеваются в индейцев, заходят на корабль, выкидывают весь этот груз чая, это все называется бостонским чаепитием, является неким спусковым механизмом фактически борьбы за независимость.
В том числе. То есть, например, те же американские отцы-основатели прекрасно понимали, что сохранение свободной торговли в том режиме, который был с британской короной, это, по сути, колонизация. То есть, это вот поддержание колониального гнета. Но я бы хотел здесь заострить внимание, что вот когда мы говорим про любые протекционистские меры, про любые таможенные барьеры их, или их отмену, мы должны понимать, что за ними стоят те или иные экономические интересы конкретных лиц, конкретных отраслей, конкретных семей, и вот что это не только какая-то государственная мысль до туда дошла, но и сложилось такой экономический баланс, который, значит, ну, побудил, по большому счету, органы власти ввести или отменить или иные пошлины.
А вот, знаете, Петр, я не хотел бы, чтобы у наших слушателей складывалось впечатление, потому что вы так, как говорится, намекаете мягко, прозрачно, безусловно, обладая большим багажом знаний, о том, что любые протекционистские меры, они вызваны желанием кого-то услужить кому-то и, возможно, пополнить свой кошелек. Ведь, на самом деле, обратную ситуацию, отказ от таможенных пошлин, то есть вот это фритрейдерство, открытие своего рынка, оно, мне кажется, в гораздо большей степени может быть вызвано лоббированием внешних сил, о чем вы и сказали. Поэтому я предлагаю вот движущие человеческие страсти, которые, конечно, в истории не только войн, государств, но и вот торговли, они тоже, безусловно, присутствуют, играют большую роль, просто отложить их в сторону. Давайте вот вернемся к технической стороне дела. Мы с вами говорим о пошлинах. Трамп говорит о пошлинах. Все говорят о пошлинах. Вопрос. Протекционизм – это только пошлины? В основном пошлины? Или дело как-то шире обстоит?
Николай, протекционизм – это не только пошлины. Зачастую это вообще не пошлины. То есть никакого отношения к пошлинам не имеющие. В целом, что такое протекционизм? Ну, по существу, это создание таких экономических условий, при котором внутренние производители будут иметь преимущество перед производителями внешними, то есть из других стран. И импортные товары будут стоить относительно дороже, ну или по другим причинам будут менее привлекательные, чем отечественные.
То есть это мягкое побуждение своего потребителя потреблять отечественное.
Мягкое побуждение – это один из инструментов. Побуждение может быть очень даже жестким, когда вы просто берете и вводите квоты, например, импортные квоты, и просто, ну, например, или ограничиваете торговлю, вообще прекращаете торговлю. Ну, как, например, англичане в свое время, еще до развития у них текстильной промышленности, резко ограничили торговлю, приняли акт, по которому они просто не покупали у Индии товары текстильной промышленности. Вот тут нельзя, и все. Или вот буквально следом за этим они приняли акт, что можно перевозить товары только на британских кораблях.
Это навигационный акт, который сделал Британию во многом великой, да.
Ну, дело в том, что и предыдущий акт тоже во многом сделал Британию великой, поскольку она потом своим текстилем, вот этим выросшим, который в британской короне, созданной промышленностью, ну, по сути, послужила спусковым крючком самой промышленной революции, по сути. То есть они развили эту промышленность, ну и вслед за этим, как говорится, получили возможность торговать и продавать свой текстиль где угодно. Это, на самом деле, эта ситуация повторяется много где. Вот доращивание вот такой вот, знаете, такой детской вырастающей промышленности, которую вот мы закрываем, да, она растет, а потом через некоторое время может пойти на экспорт. Вот, например, недавний пример. В Индии они ввели ограничения на импорт, значит, телекоммуникационных устройств, ну, телефонов, из Китая. Ну, были ограничения, соответственно, побудили перенести ряд китайских производителей производства в Индию, и через некоторое время, буквально очень, очень скоро, стали нет-экспортерами телефонов.
А теперь эти индийские, бывшие китайские экспортеры радуются, потому что пошлина, которую Трамп ввел против Индии, будет значительно меньше, чем пошлина, которая введена против Китая.
В том числе. Вот. И в этом смысле, вот если вот вернуться к свободной торговле, к логике свободной торговли, о чем вы говорили. На деле сейчас очень активно, вот последние десятилетия, очень активно продвигается свободная торговля. Более того, в России даже государственные органы власти продвигают тему свободной торговли во многом. Хотя многие, в том числе и вы, и я, говорят о том, что протекционизм – это естественная мера.
То есть она, я бы даже сказал, обязательная.
Да. Но она истинная, она природная. То есть как бы это нормальная мера. Вот в чем основные аргументы свободной торговли, когда вот говорят про свободную торговлю? Говорят о том, что это даст, скажем так, доступ нашим потребителям к менее дорогостоящим, то есть более дешевым и более качественным товаром. То есть поднимется таким образом уровень благосостояния. Но здесь есть нюанс очень важный, про который свободные торговцы никогда не говорят. Что может сложиться ситуация, когда большая часть занятых в экономике людей, значительная часть, просто не востребована международной торговлей. Она просто не востребована. Вот наш исторический пример – он, ну, просто классный, откровенно говоря, просто канонический. Когда в 90-е годы, после открытия, значит, рынка, когда мы открыли свои рынки, некоторые люди говорили, что достаточно 30 миллионов россиян для того, чтобы обслуживать все рентабельные производства, а все остальные нерентабельные. На деле к чему это приводит? Это приводит к тому, что общество беднеет. Ведь, по большому счету, государство, ну и системные факторы, они приводят к перераспределению. И те, кто являются, ну, высокорентабельными индустриями, в нашем случае это сырьевые индустрии, это нефть, газ, металлы, они начинают кормить всех остальных. И через каналы перераспределения или, значит, через экономические отношения, по сути, вот этот вот добавленный доход распределяется.
Да, но только возникает вопрос, а где будет работать все население страны? Вот это ответ, на который нужно всегда знать вопрос, когда кто-то рассказывает о прекрасных иностранных товарах, которые все будут потреблять. Для того, чтобы их потреблять и покупать, нужно получать деньги. Для того, чтобы получать деньги, нужно где-то работать. А где ты будешь работать, если то, что ты потребляешь, производится за границами твоей страны?
Тут, на самом деле, вопрос еще более сложный. Вот, вы знаете, очень часто, даже у государственных чинов высоких, мелькает мысль, что денежные доходы являются чем-то значимым для народного хозяйства. Ну, вот вы знаете, вот у вас больше там денег вам пришло, да, там прибыли заработали, зарплаты повысили, и вы считаете себя более богатым. И многие распространяют эту же логику на государство, ну, в смысле, на страну. Если в страну пришло больше денег, то она более богатая. На деле это не так. Богатство народа, оно вообще не обусловлено количеством денег. Государство может выпустить любое количество денег. Помните, у нас был такой, значит, руководитель Центрального банка Геращенко. Он на эту тему очень активно высказывался.
Но сейчас руководство Центрального банка диаметрально противоположным образом высказывается на эту тему.
Да, да. Ну, это, об этом сейчас мы тоже поговорим. Значит, и получается, что создается иллюзия, что если денег много, например, там, много валютной выручки, ты становишься богаче. Ничего подобного. Богатство народа определяется тем, сколько ценности внутри мы создаем. Вот мы создаем ценность, каждый из нас создает какой-то товар или услугу, соответственно, и мы между собой их меняемся, делим. Ну, что-то отправляем на экспорт, это исчезает из нашей... Ну, что-то покупаем оттуда, это добавляется к нашему потреблению. Таким образом, чисто с экономической точки зрения, чем больше людей заняты в производящих секторах, которые производят товары, услуги, тем более богатым становится население. Значит, оппоненты говорят, ну как, смотрите, вот мы покупаем там какой-то товар, он более дешевый, он более качественный, почему мы должны его ограничивать, мы же делаем население беднее. Но это вопрос очень узкого взгляда. Если посмотреть широко на этот вопрос, становится абсолютно очевидным, что вот здесь вот он становится немножко более обеспеченным, а в массе население становится беднее. И, по большому счету, свободная торговля для очень многих стран, это прям вот исторически, не только для России, для очень многих стран, по сути, гарантирует ловушку бедности, когда востребовано малое количество отраслей, а все остальные отрасли просто не развиваются. И в этом вы абсолютно правы. То есть протекционистские меры необходимы для того, чтобы избежать ситуации, когда, ну, твоя экономика просто, ну, не востребует значительную часть населения, они просто балластом живут на всех остальных, участвуя в непроизводящих секторах. Отсюда куча экономистов, юристов.
Значит, не эти ли экономисты нам рассказывают о прелестях отсутствия заградительных пошлин? Наверное, вот это... Ну, Петр, я хотел вот какой вопрос задать. Раз мы говорим об истории, то есть суть вы так коротко и понятно, мне кажется, изложили. Каковы примеры введения протекционистской политики? Ну, самый простой пример – это вот навигационный акт, да, когда нельзя ввозить Англию что-то не на судах, принадлежащих Англии. Ну, так, если вот коротко свести это к одному предложению. Пошлины – второй способ, да, достижения какого-то роста внутренней промышленности. Где эти способы применялись и каким результатом они привели?
Вот, Николай, я думаю, самый показательный пример, который вот отлично изучен и задокументирован, это пример Соединенных Штатов Америки. Как они себя вели в рамках, ну, своего исторического развития. С самого начала образования Соединенных Штатов Америки они четко поняли, что без ограничения международной торговли, без создания протекционистских мер, они, ну, по большому счету, не смогут развить внутреннюю промышленность и навсегда останутся колониями. Самый первый министр финансов, по-моему, или министр экономики по фамилии Гамильтон, он является одним...
Он, по-моему, на 20-долларовой купюре изображен.
Ну, я президентов, да. Я, честно говоря...
А там вот как раз именно этого товарища, да, да, за определенные заслуги и туда занесли, да.
И эти заслуги очень значительные. Он, по большому счету, был, знаете, говорят, фронтмен, да, лицом вот этой вот идеи, что американская экономика должна строиться не только на вывозе сырья, но и на производстве собственных товаров. И, по сути, весь, ну, конец 18-го и весь 19-й и до середины 20-го века Соединенные Штаты Америки активно внедряли протекционистские меры на самых разных отраслях. Вот эти вот законы Гамильтона-Клея и дальше. Вот весь 19-й век. Доходило до 60% как бы таможенной пошлины на те или иные товары.
Так это вопрос очень... о запретительности. Да? 145%, да, можно было не заморачиваться. Достаточно 60%, да?
Да. И это, по большому счету, всегда обусловилось одним и тем же. Тем, что нужно нашу собственную, в данном случае, США, экономику развивать, промышленность поддерживать, чтобы она выросла и смогла. И им это удалось. Ведь, по большому счету, за... 19 век, они совершили достаточно большой промышленный рывок. Более того, они создали достаточно универсальную экономику, ориентированную на себя, хотя во многом в конце 19 века она была еще ориентирована на внешние рынки. Вот, там есть отдельный эпизод, касается 30-х годов прошлого века, мы о нем еще сейчас тоже чуть попозже поговорим. Но в целом пример США каноничный, ведь по большому счету, вот они, начиная с полностью аграрной экономики, ориентированы на добычу сырья и сельском хозяйстве, с помощью протекционистских мер и активной протекционистской политики и упором во многом на внутреннее потребление за десятилетия, естественно, прошли путь индустриализации и превратились в ведущую индустриальную страну, которая уже к, ну, к Великой депрессии, да, там, уж тем более сразу после нее, ну, по сути, стала одним из центров международного развития. Вот, конечно, после войны, когда у них возникла уникальная возможность, и они решили...
Вторая мировая война.
Да, Великой Отечественной, да, Великой Отечественной, да, Второй мировой. И у них возникла уникальная возможность захватить вообще все рынки, поскольку их индустрия почти не пострадала, а их конкуренты, основная индустрия, ну, была просто в прах рассыпана. Они все начали выступать активно за свободную торговлю. И это как бы тоже показывает как бы вторую сторону медали. Вот если вам приезжают и активно рассказывают про то, что нужно, должна быть свободная торговля, знаете, скорее всего, ваш рынок хотят освоить. Есть какие-то интересы каких-то корпораций, каких-то транснациональных, которые к вам приходят и говорят, вот свободная торговля – это хорошо. Это хорошо для тех, кто достаточно силен, чтобы осваивать территорию.
Знаете, что мне это напоминает? Простите, что я вас перебил. Ну вот они ведь не всегда с идеями свободной торговли приплывали. Иногда они приплывали с бусами и зеркальцами. И вот бусы и зеркальцы – это хорошо? Хорошо. А если ты не должен за них отдать свою землю, территорию и суверенитет? Вот то же самое свободная торговля. Если у тебя есть чем торговать, если у тебя серьезная добавочная стоимость в это, тогда, да, свободная торговля годится. Но опыт тех же Соединенных Штатов, Запада в целом, говорит о том, что нет какого-то канона, которым надо придерживаться. Вот сейчас мне выгодна свободная торговля, потому что я произвожу быстрее, дешевле, лучше, чем другие. Я за то, чтобы открывать чужие рынки. Но как только в других странах будут произведены какие-то техническое перевооружение, еще что-то, что сделает их продукцию лучше, эффективнее, чем мои, я закрою рынок. Вот Трамп делает ровно это и показывает нам, что нет никакого канонического экономического правила. Ну, уж простите, я так скажу, может быть, оно есть, просто мне неизвестно, хотя я учил экономику социализма в свое время, я экономист по образованию. То есть это все инструменты для создания процветания страны. Вот я бы сейчас привел еще один пример. Смотрите, Великобритания, ну, казалось бы, где Великобритания, а где национализация? А несколько раз там национализировали железную дорогу, какие-то, значит, шахты. Вот совсем недавно, буквально на днях, одно из металлургических предприятий резко национализировали за один день. В субботу собрали депутатов, они за один день приняли в трех чтениях документ о национализации в Великобритании. Почему? А потому что там китайский концерн, который... Я в свое время купил уже британский, значит, завод, требовал дотации. Дотации платить не хотят, а он угрожает, ну, фактически остановить, потушить доменные печи. И это был единственный завод на территории Великобритании, который мог бы перерабатывать железную руду. То есть металлолом все могут, а железную руду вот один завод. И поэтому они бегом побежали, национализировали, по сути, отняли этот завод у китайцев, по большому счету, да? И вот это и говорит нам, что потом они его, может быть, когда-то приватизируют, когда им это будет лучше, кому-то его продадут. Но нет каких-то твердых правил, которыми нужно руководствоваться. Ну, а мы руководствуемся тем, что у нас сейчас выпуск новостей, после чего мы вернемся в студию.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, в эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. Мы продолжаем разговор про историю протекционизма. У нас в гостях Петр Заборцев, экономист и предприниматель. Петр, скажите, пожалуйста, мы с вами уже так по истории протекционизма пробежали. Классическим примером развития под колпаком протекционизма промышленности вы, на мой взгляд, совершенно справедливо назвали Соединенные Штаты Америки. Можем ли сказать, что Трамп сейчас собирается пробежать еще раз или войти еще раз в ту же самую воду?
100%. он собирается войти в ту же самую воду. По большому счету, он собирается вернуться к традиционной американской политике, которая сделала Америку тем, чем она является, чем она являлась в 20 веке, то есть центром экономического притяжения. Удастся ему или нет, это отдельная история. В целом, эти вот протекционистские меры, они должны быть, вот вы правы абсолютно, вот в заключение прошлой части нашей передачи вы говорили о том, что протекционизм – это инструмент. Его нужно вовремя применять. Вот, например...
Лекарство, я бы сказал даже, да.
Вот, например, в истории США был случай, когда они ввели протекционистские меры во время Великой депрессии, чтобы защитить своих собственных производителей. По-моему, связано с фамилиями Смута и Хоули. Таких вот были у них то ли сенаторы, то ли конгрессмены, которые лоббировали эту тему. Так вот, на тот момент... Они ввели существенные протекционистские меры. Зачем? Для того, чтобы защитить собственный рынок и дать, ну, как бы вздохнуть свободно и преодолеть депрессию. Это привело к тому, что в ответ ввели, значит, заградительные пошлины их торговые партнеры. А на тот момент США очень сильно была вовлечена своими экспортерами в международную торговлю, и это привело, по большому счету, вот взаимные торговые барьеры к упадку торговли в моменте, по-моему, что-то процентов на 60.
Это то, что сейчас рисуют в страшных апокалиптических прогнозах некоторые экономисты.
Да, поэтому вот этот инструмент, он обоюдоострый. Его Трамп очень так... активно, деятельно проводит эту политику. Его мысль абсолютно понятна. И, по большому счету, он старается, ну, известные ему инструменты использовать. А вот получится у него или нет, это чистой воды эксперимент, надо на это дело смотреть. Что вообще нужно делать, вот как вообще использовать протекционистские меры, ну, для своего собственного развития? Это вот очень важный вот такой вопрос, на который всегда, вот, всегда стоит перед
людьми. Для нас он вполне насущный.
Да. Вот, ну, первое, что нужно сделать, это обеспечить, что твои собственные торговые меры, ну и прочие экономические, делают востребованным твое население в производящих секторах. То есть, если твое население достаточно производит, то есть и участвует, ну, значительная часть, большая часть населения работает в производящих секторах, а не в транзакционных, то есть не в тех, которые занимаются там торговлей.
Стрижкой собачек?
Ну, стрижка, еще ничего. А вот если он занимается финансовыми операциями, например, на финансовом рынке, ну, то есть просто гоняет виртуальные деньги туда-сюда, но это уже транзакционный сектор чисто. Или, например, там торговля, очень много торговли, торговли ненужные, откровенно говоря. Есть торговля нужная, создающая ценность, когда перемещение товаров. А есть торговля, например, фьючерсными контрактами.
Абсолютно. Это один покупает воздух, а другой воздух продает.
Воздух продают, потом они схлапывают, да, и у них вот такие вот, еще в деривативы это укладывает. В общем, это отдельная история. Так вот, вот если ты управляешь экономикой, экономической системой, то твой максимум, значит, эффекта достигается там, где большая часть твоего населения... Оно как бы вовлечено в производящие сектора.
А как что это можно делать? Оценить? По процентам безработицы или как?
Нет, проценты безработицы в том-то и дело, что не покажет это. Это можно увидеть по структуре экономики. То есть насколько твоя экономика востребует промышленность, производство и добывающая, и обрабатывающая промышленность, создание услуг. То есть сколько населения у тебя по большому счету что дает что-то ценное. Ведь по большому счету, вот мы с вами, мы же покупаем не деривативы, да, мы покупаем еду, там, одежду, машины, там, столы, что-то вещественное. И пользуемся услугами, стрижкой собачек или там...
У меня кошка, ее стричь не надо.
У меня собачка, ее расчесывают, грумингом занимается. Ну, суть в чем? Суть в том, что мы же покупаем что-то вещественное, и вот чем больше людей в нашей стране занимается чем-то вещественным, вот где-то там находится максимум пользы от нашей собственной политики, в том числе и таможенной экономической политики, связанной с защитой собственного рынка. А дальше возникает развилка, то есть два пути. Вот есть путь более простой, вот наша страна сейчас идет по нему. Это воспринимать внутреннюю экономику как часть мировой. То есть, условно говоря, вот у нас есть внутренняя экономика, и она является частью мировой
экономики. Мне кажется, это немножечко устаревший взгляд на часть нашей экономики, как на часть мировой, который устарел резко в 22-м году, а на самом деле чуть раньше, мягко говоря.
Вы знаете, я считаю, что он устарел в момент появления. Но ну, вот. Владимир Владимирович Путин считает иначе. И я вот этот тезис, как часть мировой, слышал и в 23-м году, и в 24-м году из его уст. То есть это взгляд властной элиты. Они говорят примерно так. Да, мы должны быть достаточно самостоятельными, но мы не можем быть полностью самостоятельными. И, по сути, это является миграцией к второму варианту, про который я скажу. Ну, так или иначе. То есть вот наша экономика воспринимается как часть мировой. В этом есть свои резоны существенные. Если у тебя люди заняты в производящих секторах, и ты ориентируешься не только на внутренний спрос, но и на международных, ты можешь добиться достаточно быстрого, значит, ускорения.
При этом условии, если никто против тебя санкции не вводит, да, и не ограничивает продажу твоих товаров по политическим мотивам, как сейчас.
Да. И вот есть очень, очень хорошие примеры стран, которые прошли этим путем и добились действительно впечатляющих экономических результатов. Ну, например, Республика Корея. То есть они после войны, Корейской войны, они активно проводили протекционистские меры, они активно защищали внутренний рынок, но что самое важное, они создавали национальных чемпионов, давая, по большому счету, инвестиции, субсидии, ну, так называемые чеболи, да, в том числе там Samsung, например, это же яркий пример чеболи.
Вот вы разъясните, что такое чеболи, потому что не все, наверное, знают, да, у нас.
Выбирается, значит, среди близкого окружения на тот момент руководство Кореи, Республики Корея, выбрало близких друзей семей, которым было поручено этим семьям, по большому счету, развивать ту или иную часть промышленности. И эти семьи, соответственно, взяли ответственность за развитие собственных производств, оно им принадлежало, а государство активно вкладывало и создавало условия.
То есть это частные
условия,
большие концерны, многопрофильные, которые поддерживались государством, да, и были поручены определенному окружению тогдашнего семьи, руководства.
Да, да, да. И это привело к тому, что, с одной стороны, вот они были протекционистские меры, а с другой стороны, расчет на внешний рынок. Это было потому, что у них вот эти вот отрасли активно взлетели. То есть они попали, как говорится, в струю, они попали в рынок. Сейчас Республика Корея – это лидер в производстве микроэлектроники, производстве транспорта, машиностроения, много где.
Но есть нюансы, как говорит Владимир Владимирович. Там было несколько государственных переворотов, и фактически все президенты Южной Кореи либо садились, либо сажали, либо что-то еще нехорошее с ним происходило.
Это азиатская классика. Это для Дальнего Востока, для Юго-Восточной Азии. Это обычное дело.
То есть... Нет, там что-то невероятное. Если вспомнить последнего президента, которого сейчас посадили, да, то есть да, вот так все и заканчивается.
Но так или иначе, с точки зрения социально-экономического развития, после абсолютно аграрной, после конца войны в 50-х годах прошлого века страны, мы сейчас имеем лидера индустриального. Но есть нюанс, и он намного более сложный, чем даже тот, про который говорите вы. Угу. Этот нюанс заключается в том, что когда вы, значит, развиваете свою промышленность с упором на внешний спрос, вы становитесь очень чувствительны к международной торговой конъюнктуре. Причем настолько чувствительны, что в какой-то момент вы можете потерять жизнеспособность. Если вы часть экономики, то когда вас исключают из этой международной торговли, ваша экономическая система может оказаться просто не в состоянии себя содержать, не содержать население. И, вы знаете, в истории есть огромное количество примеров, когда это просто приводило к драматическим последствиям. Вот помните, я в начале нашей программы...
Пелопоннесская война?
Даже раньше. Катастрофа бронзового века. Помните, мы говорили про Древний Египет, вот, хетские, ассирийские, значит, цивилизация. Считается, что они пали от разрыва торговли. Дело в том, что Египет на тот момент был, значит, центром производства продуктов питания. И на свои дешевые продукты питания, которые он привел на Ниле, он подсадил всех соседей. А когда пришло несколько лет неурожая, торговля прекратилась. И, например, цивилизация хеттов, которая существовала на территории современной Турции, просто не смогла существовать. То есть она распалась, вот она столетия существовала, торговала, они были единственные, кто, у кого было олово, по-моему, на тот момент. То есть они были поставщиками,
собственно, бронзы. Сейчас дали ответ на вопрос, который меня волновал еще с 5 класса советской школы. Потому что хетами мне всегда было... Я всегда ими интересовался, куда же они делись. Вот все стало ясно.
Там люди моря, там разные версии. Но основная версия – это разрыв торговли. То есть они просто не смогли поддерживать пропитание своего собственного населения. И население начало активно мигрировать. Это привело к распаду государственных институтов. Из четырех крупных значит, цивилизаций исторических известных того времени осталась одна, которая впала в столетия, прозябания. Это я говорю про Египет, а все остальные рассыпались. Вот. И есть примеры куда более близкие.
Современная Прибалтика, вы имеете в виду?
Не только Прибалтика. Взять, например, наших соседей, Китайскую Народную Республику. Она еще не рассыпалась, она, наоборот, сильна. Вот. Но там сложилась какая обстановка? Вот со времен Дэн Сяопина они, значит, решили эксплуатировать корейский вариант, когда привлекали большое количество инвестиций с расчетом на международные рынки сбыта. И на сегодняшний момент Китай называют мировой фабрикой. Потому что, например, по выплавке стали Китай превосходит все страны, вот ближайшие десяток, вместе взятых. США, Россия, всех. Вот как бы все, кто есть в десятке, китайцы делают стали больше всех. И это как бы, ну вот, они международная мировая фабрика. Но где-то лет 15 назад американцы провозгласили, значит, конфронтационную, значит, политику относительно Китая, которая с тех времен нарастает. Нарастает. Вот мы сейчас видим это еще один эпизод, это вот это вот большие пошлины, да, торговая война. Но по сути, оно, и они поняли, что вот они находятся в большой зависимости. И начали, вот эта политика вот современного руководства Си Цзиньпина, они начали пробовать переориентировать экономику на внутренний спрос, и у них ничего не получается.
Подождите, а вот здесь интересный момент. Я абсолютно согласен с тем, что вы вот сейчас сказали, но разве мы не можем сказать, что в Китае увеличились доходы трудящихся, в том числе для того, чтобы создать внутренний спрос? И часть китайского, то, что уходило на экспорт, чтобы оно потреблялось внутри страны.
Это факт. То есть, ну, то есть естественный, значит, естественная логика, каким образом создать спрос внутри, который бы воспринял производящий сектор, это увеличить его доходы. И, конечно, китайцы пошли этим путем, это нормально. Но суть заключается в том, что структура-то другая. То есть то, что нужно китайцу, отличается, ну, его типовое потребление даже при увеличенном доходе.
То есть китайцу не потребить то, что потребляют американцы. Вот
да, да? Ну, им просто нужно другое. То есть, по большому счету, если американцам нужно там какие-то, если вы снабжаете, например, продуктами второй необходимости, например, какими-то там товарами бытовыми, да, непродовольственными, весь мир, да, то вы, ориентируясь просто на Китай, даже если у всех китайцев обеспечите этим продуктом, все равно рынка будет меньше, чем... А ваши мощности уже развернуты на весь мир.
Так на это и есть расчет Трампа, по-моему, американцев. Вот в той торговой войне, которую они ведут. А каков выход у Китая, с вашей точки зрения?
Вот. И тут есть, на самом деле, более такой широкий взгляд не только на Китай, а в целом. Вот если вы претендуете на то, чтобы быть центром мировой экономики, тогда вы должны не просто загрузить свое население, вы должны создать с помощью протекционистских мер, экономических мер, других мер, такую ситуацию, когда в вашей стране наблюдается более-менее универсальная экономика, ориентированная на внутренний спрос. То есть она производит практически все, она является независимой во многом от... То есть торговля ведется, но если мы отключим торговлю, то страна, соответственно, работает. Но это очень сложно. То есть это действительно достигалось естественно во многом путем очень немногими странами. Ну, вот в Советском Союзе это достиглось искусственным путем и весьма бодро, но там тоже были последствия. Тут очень важно понимать, что нужно сделать три вещи. То есть первая вещь чисто таможенная, да, протекционистская. И, ну, во многом таможенная. Вам нужно создать такую ситуацию, что внутри страны те рыночные ниши, которые сейчас являются нерентабельными, то есть неэффективны, там работа просто невозможна с рыночной точки зрения, стали рентабельные. То есть где-то поднять таможенные пошлины, где-то сделать
субсидии. Где-то увеличивать дотации.
Там, где-то, это, да, субсидии, да. Соответственно, то есть сделать так, чтобы вот все ниши экономики наполнились. Вот, например, когда мы начали делать это в 2022 году, мне лично один заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации рассказывал историю, что наконец-то они пришли к идее, что вот нужно производить, что можно делать производство, которое убыточное, но нужны для секторов. Тогда был вопрос, связанный с химическими веществами. Была целая программа в 2022 году, что вот для развития химической промышленности, а химической промышленности – это основа оружейной промышленности, нужно какие-то вещества. И вот они говорят, вот нам нужно сделать 10 веществ. Это была и государственная программа, и тогдашний министр Мантуров об этом активно говорил. Вот, соответственно, которые вот они... Вот,
да, но их дешевле закупить там, а у нас да. это...
А нам нужно производить их здесь, ну, потому что без этого химии не, как бы нашей химии не будет. То есть нам закрыли доступ к этим веществам, и все. А их производить нерентабельно. И вот, это вот, вот эти задачи, которые нужно решать, в том числе таможенными пошлинами, то же самое делают сейчас американцы. Вот какую-то продукцию, например, Детройт, вы знаете, да, как город погиб по большому счету, потому что автомобилестроение из Японии, потом Кореи, теперь Китая, ну, просто вот вымещает, ну, из Европейского Союза, конечно, вымещает.
Так там и пошлины так настроены. Если автомобиль ввозится в Соединенные Штаты, платится 2% налог на прибыль. Если он произведен в Соединенных Штатах, 26%.
Вот.
Вот отсюда 25-процентные пошлины появились.
Вот. И получается, что, ну, по большому счету, как бы целый сектор, ну, резко сократился. Да, они еще имеют General Motors, там другие.
Подождите, а чтобы выстроить логику, вы сказали, нужно сделать три вещи. Вот первую вы назвали, да? Вот заполнить ниши, лакуны, так сказать.
Да. Вторая, ну, давайте, чтобы действительно от логики не убежать, им не потеряться. Вторая часть еще более сложная. Это сделать так, чтобы твое производство внутри страны было обеспечено платежеспособным спросом. То есть, если вы ориентируетесь на внешние рынки, ну, тогда вот деньги, которые приходят, они попадают, соответственно, к собственникам этих предприятий, что-то в виде налогов государству и, ну, сотрудникам предприятия, какому-то сектору. А тут вам нужно сделать, чтобы провелась трансмиссия денег как бы не только тем, кто вот связан с предприятиями, ну и всем остальным. Ну, то есть, по большому счету, чтобы вот у человека, вот вы производите какой-то продукт новый, например, в России, и у человека, у людей в России должны появиться деньги, чтобы удовлетворить свою потребность и купить этот продукт.
Это первое. Второе, надо открыть рынки за рубежом. Значит, это договоры, государственные перевороты, таможенные союзы, разрыв торговых цепочек. Противник – это, в принципе, то, что Трамп пытается делать, да?
Ну, смотрите, если вы открываете рынки за рубежом, ориентируясь на международный спрос, это, конечно, хорошо. Но
таким образом... Нет, и внутренний, и внешний тоже.
Но если вы хотите, чтобы ваша экономика была самодостаточной, то она должна обеспечиваться внутренним спросом. Почему Трамп рассчитывает на успех сейчас? Поскольку у них была в свое время создана универсальная экономика, и они, по большому счету, имеют опыт и универсального спроса, и универсального предложения. Многие мои коллеги, которые бывали в США, я, к сожалению, не был, они отмечают...
Может, к счастью.
А может, к счастью. Они отмечают, что практически в каждом штате есть большое количество местных производителей. То есть практика производства, вот эта культурная программа производящая, у них, ну, как бы была... сохранялась, вот, по крайней мере, до последнего времени. И сейчас Трамп рассчитывает просто ее вернуть. Но вот сам факт, что у твоего населения должно быть и потребность, и деньги на то, чтобы купить то, что производит твоя экономика, это, ну, как бы нетривиальная задача.
Это второй.
Это второй.
Третий.
Да. Значит, а третья часть, это тоже как бы... Очень важный аспект, особенно для России. Речь идет про то, что вы должны обеспечить внутри вашей экономики очень динамичный инновационный цикл. Вот наша собственная страна, Союз Советских Социалистических Республик, она, ей удалось методом, в том числе и монополизации внешней торговли, помните, да, внешняя торговля у нас была монополизирована как государство.
Сразу же, да.
Да, это очень-очень мощная мера, которая позволяет регулировать, значит, экономику. Она создала универсальную экономику. Советский Союз производил все, вот буквально все. Все. Как бы, но это привело к тому, что во многих частях без активного вмешательства интересов, например, каких-то, ну, крупных интересантов, например, военно-промышленного комплекса, прекратился инновационный цикл. И технологии начали отставать, особенно потребительские технологии. Там, где, условно говоря, где спрос движет и конкуренция движет, должна двигать по большому инновационный цикл, ну, например, та же микроэлектроника, да, у нас начало просто отставать. И вот если вы не достигли вот этой третьей цели, то, закрыв вашу экономику, даже сделав ее универсальным, через некоторое время она утратит жизнеспособность. Поскольку вам приедут, значит, более продвинутые коллеги из других стран и заставят ваш рынок открыть и разрушат вашу собственную экономику. Вот это произошло с нами, но это вообще не первый пример. Ну, вот, например, если мы говорим про историю, все мы помним, значит, этот сюжет замечательный про опиумные войны. И когда, значит, Британская империя по сути, разгромив за счет технологического преимущества огромный Китай.
Огромный Китай, да.
Огромный Китай. Огромный Китай. Он, вот это реально, его доля Китая в мировой экономике была около половины на тот момент. Ну, то есть до промышленной революции точно половина, а потом тоже это...
Ну, то есть я поясню, дорогие друзья, речь идет о Первой и Второй опиумных войнах, да. Когда Великобритания, а потом Великобритания и Франция вооруженным путем заставили Китай открыть свой рынок, не закрывать его, от наркотиков, которые англичане производили в Индии. А изначальная идея англичан, насколько я помню, была следующая. Они покупали в Китае чай, платили туда серебром, и у них серебро утекало. Они решили, что нужно создать рынок для чего-то в Китае. А в Китае все было свое, и ничего им было не нужно, кроме наркотиков.
Вот. Ну, вот все рассказали сами. Прекрасный пример. Когда транснациональные корпорации, а на тот момент уже, например, та же Ост-Индская, британская Ост-Индская, да и голландская Ост-Индская, это нормальные транснациональные корпорации, силовым путем, военным путем активно продвигает свободный рынок.
Тогда, Петр, я к вашей схеме из трех пунктов, с которой я никоим образом не спорю, добавлю еще. Четвертый пункт – это вооруженная сила, которая позволяет охранять и сохранять свой рынок и вскрывать чужие рынки, если необходимо. И пятое – это емкость рынка. Об этом много говорил, ну, например, Анатолий Вассерман. Одно дело, когда в Китае 1 200 000 000 человек. Это огромный рынок, ты можешь производить, и количество потребителей потенциальных, оно достаточно большое, чтобы как раз те самые инновации запускать. У нас 150 миллиардов. В Соединенных Штатах Америки там 350 миллиардов, плюс еще Европейский Союз. Поэтому нам нужно наращивать емкость, объем нашего рынка. Но, Петр, мы уже подходим, так сказать, к финальной части нашей программы. Я бы попросил вас подытожить, хотя, конечно, вся история протекционизма в рамках одной программы вряд ли может быть рассказана. Вот сейчас для России какие протекционистские меры были бы актуальны?
Николай, вот у меня есть своя точка зрения на эту тему.
Ну, безусловно.
Я хочу с вами с ним поделиться. Суть-то в чем?
У нас минута осталась.
Да. Вот все зависит от того, каким мы видим Россию, вот какой мы хотим ее видеть. Если мы хотим, чтобы Россия была частью мира, частью, ну, просто частью, тогда нам достаточно сделать так, чтобы у нас был доступ к достаточным рынкам и развернуть наши конкурентные преимущества на эти рынки. Это простая история, но очень уязвимая. Я лично считаю, что единственный способ сделать Россию самодостаточной и с универсальной экономикой, это проводить более активную протекционистскую, таможенную и экономическую политику, которая будет прямо направлена на то, чтобы вся промышленность, которая есть в России, в первую очередь была ориентирована на интересы российских граждан.
Петр, и вот на этом интересном месте мы вынуждены прерваться, дорогие друзья. Программа заканчивается. Через неделю мы с вами увидимся и встретимся. До свидания.